Мы продолжаем на эхе программу «Разбор полетов». В студии Евгений Киселев, напротив меня Альфред Кох. В этой программе мы анализируем шаги, поступки, решения, мотивы людей, которые были героями и антигероями важнейших событий последних дней. Много говорим сегодня о выступлении президента. Вот наши радиослушатели присылают на пейджер вопросы и отклики. Вот Наталья пишет нам: никому эти шоу с постановками и нанятыми актерами не нужны. Люди смотрят их, чтобы узнать, что там они еще на нашу голову придумали. Точно так же смотрели программу «Время» при советской власти. А вот Михаил пишет: телевизионное обращение президента с народом нужно, и в этом есть конкретная польза. Первое. Водопровод проведут людям. Второе. Чиновников пристыдят, которые берут незаконные налоги. А вот некая Татьяна спрашивает: а какие способы реального общения президента с народом предложили бы вы? Какие способы предложили бы вы, Альфред Рингольдович?
Я бы никаких не предложил. По той простой причине, что...
Не царское это дело с народом общаться?
Да нет. Я считаю, что общение народа с президентом — это какой-то, так сказать, реликт из средневековья, по-моему. 140-миллионная страна не может общаться с одним человеком, так сказать, в режиме онлайн. Это совершенно очевидно. Общается она посредством средств массовой информации, прессы, посредством выбранных депутатов, посредством издержек и противовесов и между различными ветвями власти. И вообще, так сказать, президент должен судить о том, как настроены люди и что в стране происходит, отнюдь не непосредственно из прямого эфира, так сказать, из Воркуты там, или из Владивостока, а на основании сводок, которые кладут ему спецслужбы, информационные агентства, газеты, журналы, телеканалы и так далее. Угу. Мне кажется, что развитая демократия, или развитая, как правильно сказать, развитая, наверное.
Да? Развитой социализм, помните,
это был
говорили в программе
«Время». Да, да, да.
Развитой социализм.
Она состоит, прежде всего, конечно, в разветвленной сети информационных каналов, доставки информации, так сказать, наверх и оттуда вниз. И вот этот информационный обмен, он, если не налажен, то возникают такие вот экзотические способы общения с народом. Да?
А вы считаете, что он не налажен?
Я думаю, что он не налажен, конечно. Я думаю, что он не налажен.
А вот некая Раиса, еще одна наша радиослушательница, такую реплику присылает: до выборов еще 2.5 года, в стране проблемы, а все говорят только о выборах. Это увод людей от насущных проблем. И тем не менее, она действительно отмечает, эта Раиса, факт, о котором очень многие сейчас говорят. Есть ощущение, что власть, Кремль, работает в некоем таком предвыборном режиме. Вот на эту тему чуть подробнее Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
За последний месяц российский президент, который по свидетельству близко знакомых с ним людей не слишком любит появляться на публике, стал вести себя необычно. Самый яркий пример тому — приезд Путина на авиасалон «Макс» в подмосковном Жуковском. Первым нестандартным поступком президента стала покупка мороженого. Путин подошел к ближайшему лотку и попросил 2 рожка самого обычного мороженого. Этот эпизод долго крутили все телеканалы. Правда, президент, по слухам, заплатил за 2 рожка 500 рублей. У продавщицы не было сдачи. Ну а потом Путин, у которого в программе было посещение учений Северного флота, решил добраться до Североморска на боевом самолете. Он долетел на вертолете до аэродрома в Чкаловском и затем поднялся на борт стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Причем по пути самолет президента даже выпустил ракету по условной цели. 2 предыдущих полета Путина на боевых самолетах были непосредственно связаны с выборами. Первый раз Владимир Путин, тогда еще глава правительства, совершил 10-минутный полет на истребителе над территорией Чечни. А второй подобный полет датируется мартом 2000 года. Тогда Путин занял место 2-го пилота в истребителе Су-27 и совершил перелет из Краснодара в Канкалу. Другой пример необычного появления президента на публике – открытие тоннеля между Сочи и Адлером. На торжественную церемонию Путин прибыл на собственном автомобиле 21-й «Волги», той самой, на которой он катал Джорджа Буша перед 9 мая. Президент прибыл один, без охраны, привычных мигалок и милицейского кортежа. Наконец, еще одна немаловажная деталь последних месяцев в поведении президента – это появление старый пони по кличке Вадик. Он был подарен Путину президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым и сразу приковал к себе всеобщее внимание. До этого предметом всенародного обожания была лабрадор-кони, которая тоже по-своему участвовала в политической деятельности. Кони стала неизменным спутником президента на важных встречах. И в этом августе Путин даже вышел встречать итальянского премьера Сильви Берлускони с лабрадором на поводке. Легендарная кони прославилась в день думских выборов 2003 года, когда Путин принимал у нее роды. А во время президентской кампании на следующий год в Петербурге образ лабрадора кони использовался как средство политической агитации. Изображение собаки с подписью «Наша кони, мать-героиня» украшало пачки зубочисток. Вопросы про домашних животных задавались Путину перед выборами 2004 года во время сеанса прямой связи с россиянами. Общение с жителями страны стало постоянным с 2001 года. Обычно президент выходил на прямую связь с россиянами в декабре, но в этом году Путин неожиданно решил поговорить с народом осенью. Причем этот сеанс общения стал рекордным по продолжительности. Прежнее достижение принадлежало эфиру в декабре 2003 года, когда президент готовился ко второму сроку на посту главы государства.
Итак, Альфред Ангольевич, да. Вот у вас нет впечатления того, что все это действительно напоминает какую-то предвыборную горячку? И вот это вот выступление трехчасовое тоже скорее вот из стилистики предвыборной борьбы. Я задаю этот вопрос, вы на него уже отчасти ответили, но поскольку специфика работы на радио «Эхо Москвы» такова, что очень многие люди слушают программу не сначала, вот специально для них. Вот нет ли у вас такого ощущения, не допускаете ли вы того, что в Кремле вынашивают планы провести некие досрочные выборы? Вот сейчас как бы Путин на пике рейтинга, на пике популярности. Социологические опросы показали, что вот после всех этих мероприятий, которые он провел, о котором нам коллега Бунтман рассказал подробно, рейтинг его еще подскочил, 65%, по-моему. Вот. Не думаете, что такой сценарий разыгрывается?
Досрочных выборов? Я боюсь, что мой ответ не понравится радиослушателям, но тем не менее я всегда говорю то, что думаю, да?
Так нет, а мы вас звали сюда вот. Для того, чтобы вы на радиослушателях
я скажу следующее, мне безразлично. Предвыборная какая-то кампания или просто обычный пиар, будет они досрочные или будут в срок, пойдет Путин на третий срок или не пойдет на третий, мне безразлично.
Почему?
Могу объяснить почему. Легко. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я, наверное, уже не секрет, достаточно подробно занимаюсь российской историей и вообще люблю читать книжки по истории.
Кто видел в интернете, есть очень интересные ваши публикации.
Вот. И
на сайте Политрука.
Я могу сказать, да? Что когда большевики пришли к власти, то люди, которые, скажем так, негативно относились к красным, они все говорили, большевики не продержатся недели, большевики не продержатся месяц. В 2018 году их не будет, в 2019 году их не будет, в 2020 году их не будет, в 2025 году их не будет. Большевики просидели 70 лет. Значит, я, не дай бог, не провожу параллели между нынешним режимом и большевиками, поскольку они, как я понимаю, с коммунистами борются. Вот.
Коммунистическими методами
бороться. Ну, неважно. Это не важно. Главное, чтобы борются. С коммунистами, но любыми методами бороться. Я в этом смысле, так сказать, оголтелый антикоммунист. Я могу сказать следующее, что я для себя давно уже понял, что народная любовь к Путину – это фундаментальный фактор, который будет долго. И неважно, останется он на третий срок, не останется на третий срок, все равно придет к власти человек, который безоговорочно поддержит ту программу, которую продолжал Владимир
Владимирович. А вы сами любите Путина?
Я люблю жену и своих детей. Еще некоторое ограниченное количество людей на этой земле. Я могу сказать следующее, что можно как угодно относиться к программе, которую реализует Путин. Можно как угодно относиться к правительственной экономической политике, которую реализует Фродков под руководством Путина.
Там есть политика?
Можно, экономическая политика, конечно, есть. Вот. Можно как угодно относиться к администрации президента. Можно как угодно к этой самой вертикали пресловутой относиться. Да, это фаллический символ, так сказать, вертикаль. Вот. Но я еще раз говорю, если быть реалистом, нужно понимать, что это долговременный фундаментальный фактор. И можно... Поэтому мне безразлично. Мой голос голос на выборах никто не услышит. То есть
вы относитесь к этому, как, знаете, как к смене времен года. Вот сейчас зима или там, я не знаю, наоборот, весна, и ничего с этим не поделаешь.
И да? Это будет продолжаться много лет.
Понятно. И в этой связи как раз самое время выполнить обещание. Я обещал, что вы скажете на самом деле, что какое было, на ваш взгляд, действительно главное событие недели для России.
Я считаю, что... опять же, мое мнение. Я еще раз
Разумеется.
Я считаю, что никакая телевизионная передача не может быть важнее реальных, прошедших в самом деле событий, которые на этой неделе случились. Я считаю, что их два, и они между собой взаимосвязаны. Первое – это российский фондовый индекс пробил отметку 1000. Я считаю, что это фундаментальный фактор, говорящий о том, что международное инвестиционное сообщество поверило в Россию. Несмотря на ЮКОС, на всю коррупцию и на все остальные, так сказать, известные, перечисляемые через запятую факторы. И я, как человек, который работает на инвестиционном рынке, тоже инвестирую в русские активы. Хотя, так сказать,
какой процент вы получаете в среднем?
Фигу в кармане держу. Ну, я могу сказать, что наша компания весной инвестировала в акции «Газпрома» некоторое количество денег, не маленькие деньги, по цене 82. Мы зашли, сейчас акции стоят 150.
Ух ты, почти 100%.
Почти 100%.
Так, ну и второе событие.
Вот, и второе событие, которое связано с первым, это то, что произошла крупнейшая за всю историю российского капитализма сделка на нашем рынке, это покупка «Газпромом» Сибнефти. На мой взгляд, это крайне позитивное событие, во-первых, потому что, в отличие от предыдущей истории с ЮКОСом, обе стороны довольны результатами этой сделки. Никто не сел в тюрьму. И сделка, на мой взгляд, достаточно прозрачная и осуществлена по рыночной цене.
И Абрамович заработал целых 13 миллиардов.
Ну, с учетом тех трех, что он получил от Ходорковского, учитывая 16.
Угу. Два раза продал.
Нет, почему? То, что он же продал всего лишь 72, насколько я понимаю, процента, потому что 20 остались в ЮКОСе. Да. 20 продал Ходорковскому, а 72 продал, соответственно, «Газпрому». Всего 16 получил за это.
Ну что ж, остается нам порадоваться за Романа Аркадьевича.
Да, и пожелать побед Челси.
Ну что ж, наше время на этом подошло к концу. В студии у меня был Альфред Кох, и говорить с ним было интересно. Надеюсь, нашим радиослушателям было не менее интересно его слушать. До следующей встречи в программе «Разбор полетов».
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.